Ольга Назарова. Убежище. Книга третья. Читает Саша Степанов. Атмосферный пролог. Часть первая. Самое-самое начало. Патентованное семейное проклятие.
«Мы проклятие заказывали?»
Нина вопросительно осмотрела коллектив. Коллектив глубокомысленно молчал. «Вот и я не заказывала. А оно выехало и перемещается в нашу сторону, и никуда нам уже не деться. Патентованные семейные проклятия — это вам не кот начхал». Толстый серый кот оскорбленно глянул на Нину и громко чихнул.
«Будьте здоровы, ваша полосатость».
Еще один представитель кошачьего племени, угольно-черный котяра непомерных размеров, выткался из вечерних сумерек за окном и грянулся с подоконника на пол.
«Каждый раз морально готовлюсь к тому, что ты превратишься в какого-нибудь человеческого типа и тут же растеряешь все свое обаяние».
Котяра гневно фыркнул.
«Да я понимаю, что ты не дурак. Это я так, автоматически себе представляю. Для опоздавших, повторяю, к нам едут мои племянники в количестве двух штук. Пашка и Полька. Попрошу не расслабляться и не прикидываться, что вы сейчас дрыхнете. Все очень и очень серьезно. Я даже не совсем уверена, что мы останемся целы и невредимы. То есть в глобальном смысле».
Нина слабо взмахнула рукой, обводя некое пространство.
«В прошлый раз они разобрали запруду на даче у брата и спустили пожарный пруд на огороды. Нет, это были огороды, которые строили несколько ушлых дачников, вырубив небольшую рощицу. И более того, они собирались продолжить эту самую вырубку и дальше, увеличив себе земельку под картошку».
Нина хмыкнула.
«Теперь вряд ли, конечно, увеличат и вырубать будут. И место заболочено, и скандал получился на славу. Сначала-то Пашку и Польку ругали, а потом они объяснили, что и почему. Нет, их, конечно, не похвалили. Более того, стали относиться с еще большей опаской. Хотя, казалось бы, куда уж больше-то».
Она вздохнула и пояснила живенько заинтересовавшимся слушателям.
«Детки очень уж креативные. Прям-таки чрезвычайно. Вот 2 года назад их родители собирались разводиться. Братца Витечку подцепила какая-то сельфида, и он решил, что от семейной жизни устал и достоин лучшего, то есть красы ненаглядной. Ага. Витькина жена Светка в слезы, а детки сочувственно похлопали матушку по плечу, велели не огорчаться и поехали к папеньке. Сказали, что раз он достоин лучшего, то и они с ним. Витька в шоке, на такое он не подписывался. Сельфида в обмороке. Она-то мужика ловила, а вовсе не двух его деточек».
Нина припомнила события позапрошлого года и от души рассмеялась.
«Хватило сельфиды в аккурат на 2 дня. Наши ПП, что в переводе, кроме Пашка и Полька, обозначает еще патентованное проклятие, даже расстроились. Жаловались на сельфиду. Сказали, что еще даже толком не приступили, а оно уже визжать, рыдать и вещи папочки паковать. Охарактеризовали ее слабачкой. Ну, не знаю, не знаю. Я вот не уверена, что Витька и 2 дней такого кошмара стоил. Тем более, что они взломали все его аккаунты во всех соцсетях, все почты, поставили на комп и смартфон какой-то троян. Короче, дева вынуждена была менять все. Собиралась даже в полицию писать заявление. Только они ж маленькие. Кто поверит, что хакнуть могут даже Пентагон?»
Нина опасливо покосилась на собственный ноутбук и быстренько обновила пароль.
«Нет, это, конечно, не поможет», — задумчиво пробормотала она. «Ну, мало ли, может, хоть немного голову поломают. Хотя дядьки они взломали пароль из 18 хаотично выбранных цифр наспор. Дядя потом ноут и близко не оставлял там, где деточки были».
Нина повспоминала, благо было что. В возрасте 5 лет они решили, что пчел заставляют работать за мед. Вытянули все банки с вареньем, которые нашли, вскрыли и отнесли к соседу по дядиной даче, который держал пчел. Причем кормили пчел с ложечки и их не кусали, а вот попытки взрослых приблизиться и прекратить эту фантасмагорию закончились массовым нападением роя.
Нина машинально смотрела стол и убрала подальше банку с клубничным вареньем. Потом они сочли, что на собачьей площадке издеваются над собаками, и сняли с 2 фокстерьеров намордники. Драка была такая, что в Витькином районе до сих пор ее помнят. Причем ни Польку, ни Пашку никто не укусил, а вот взрослым досталось неслабо.
Коллектив слушателей иронично переглянулся.
«Смешно вам. Потом они услышали, что тетка Мила собиралась утопить котят от своей кошки. Я всегда думала, что она у нас глуповатая. После 3 последовательных пробуждений в абсолютно мокрой постели Причем все три раза были сделаны совершенно разными методами, для последнего они и вовсе шланг в окно протянули. Котят удалось отстоять и пристроить в добрые руки. Слушатели одобрительно прищурились. «А дальше-то было больше?» Нина подтянула к себе чашку и попила остывшего чая. «Они добрались до второй тетки. Инны. Вот уж было. Покупка 1500 мадагаскарских тараканов и выпуск их на теткиной даче. А все почему? Потому что тетушка посмела Витьку и его жену критиковать. Сказала, что они детей неправильно воспитывают. И вообще все не такие, не сякие и не такие. Угу. Она так орала каждый раз, когда встречалась с тараканом, что весь район вздрагивал, вместе с близлежащим городом и деревнями. Зато ни слова больше про Витьку она не произносит. Вообще молчит, как рыба об лед, только гневно губы кусает». Нинина молчаливая аудитория уважительно покивала головами. «И вот теперь это едет к нам. Что-то мне так не нравится». Нина оглядела собственный дом. Дом, любимый и самый-самый лучший на всем белом свете, был ей подарен бабушкой Дарьей и дедом 2 года назад. Дед по жизни был молчуном, поэтому, как правило, говорила за двоих бабуля. «Нам с дедом удобнее с твоими родителями жить, так сказать, под присмотром держать семейство. Иначе жертв и разрушений не избежать. А дому скучно. А ты у нас всегда была свободолюбива». Нина и правда терпеть не могла, когда ей что-то велели делать. Просто не переносила. Наверное, именно поэтому вместо спокойной работы экономистом в фирме отца после окончания института взяла и уехала жить в Подмосковье. Тогда был грандиозный семейный скандал с привлечением всей многочисленной родни. Часть вторая. Продолжение с самого начала. Свободолюбивая мастерица.
«Это все ты! Ты и прабабка!»
Вещал Нинин отец в адрес своей собственной матушки Дарьи. «Если бы ты не подарила ей ту развалюху, а ее прабабка не оставила ей в наследство свою двуху, она бы сейчас жила как нормальная. А так что будет? На работу не устроена, даже не позволила ее оформить у меня в фирме. Да зачем ей в отцовской фирме филей протирать?» Бабушка Даша отлично помнила себя в возрасте Нины. Правда, ей-то везло, она, как геолог, ездила по всей стране и была избавлена от сидения за столом в какой-нибудь конторе. «Найдет она чем заниматься. Отстаньте от девчонки. Сдает квартиру и поехала в дом жить. Умная, деньги считать умеет, да и руки растут откуда надо. Может, хоть она семейным делом займется». Дружный стон всего сплоченного семейства Машеновых эхом отозвался по округе. Сколько же Нина страдала из-за своей фамилии. «Машенова не от мошенника, а от машны. Это сумки так назывались, которые к поясу крепились. Мастера по таким сумкам назывались мошенники». Нина злилась на особо ушлых одноклассников с первого класса. Потом научилась давать сдачи, а если учесть, что руки всегда были сильными, к ней постепенно перестали приставать. Семейное дело, то есть все, что было связано с кожей, ее завораживало. Она, еще совсем маленькая, обожала сидеть с прабабушкой, которая показывала ей, как шить сумки и обувь. Да, это она тоже умела. «Прадед твой с закрытыми глазами мог сапоги стачать до туфельки. Сумки, ремни, переплеты, любую сбрую конскую, да хоть седло. Сейчас-то это уже редкость, когда человек умеет руками так работать. Смотри, учись». Нина и училась. И не просто, а в охотку, да с радостью. Может, поэтому прабабушка ей квартиру и подарила. Хотя было еще кое-что. «Нинок, полосатика не бросай. Выкинуть же его!» — просила ее прабабушка, подобравшая с помойки крошечного котенка и выкормившая его из пипетки. «Полосатика и гирьку». Гирь или гирька пришел к прабабушке сам. Ну, не совсем пришел. Приполз. Перебитые лапы грязного серого щенка не сильно-то давали ему возможность куда-то ходить. Но вот до прабабушки, сидящей на лавочке, он сумел добраться, а дальше, пожалуй, уже вряд ли. Правда, дальше и не потребовалось. Тогда еще студентка Нина, которую прабабушка вызвала на помощь, на руках приволокла худого, но вполне увесистого щенка в ветклинику. И уж, конечно, никому не позволила бы его выбросить. Ни его, ни полосатика, выросшего в упитанную тигроподобную личность. Так они втроем и переехали в Подмосковье. Нина, только что закончившая институт,
Гирька, ставший похожим на помесь пса, обитавшего близ Баскервиль-Холла и Кавказской овчарки, да кот под кодовой кличкой «Ваша полосатость», прозванный так из уважения к габаритам и исключительной царственности.